В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели передачи «Медицинский городок». Мы продолжаем разговор, посвященный заболеваниям сердца. И сегодня мы посвятим нашу беседу ишемической болезни сердца такому разделу этого достаточно большого понятия, как стенокардия. Сама по себе ишемическая болезнь сердца – это острое или хроническое поражение сердца. Острое, достаточно часто многие слышали и знают, это, как правило, инфаркт. Хроническое поражение сердца – это именно состояние, о котором сегодня пойдет речь, стенокардия. Собственно, в основе этого поражения сердца лежит уменьшение или прекращение доставки кислорода к мышце сердца в связи с атеросклеротическим процессом в сосудах, которые питают сердце. Сердце имеет свои сосуды питательные, они в медицине называются так называемые коронарные артерии. По ним поступает кровь, которая питает мышцу сердца. А мышца сердца – это фактически имеет основную функцию, одну из основных функций, насосную функцию, которая заключается в перекачивании крови по магистралям, по сосудам организма. Как правило, в подавляющем большинстве случаев вот это уменьшение или прекращение доставки крови к мышце сердца, в основе этого лежит атеросклероз. Мы говорили об атеросклерозе в предыдущих передачах, но я напомню, что, собственно, атеросклероз – это процесс, заключающийся в формировании за счет отложения на внутренней стенке сосудов так называемой атеросклеротической бляшки, которая состоит, в свою очередь, из жиров. Холестерин, липопротеиды, вещества, которые в организме образуются в результате обмена веществ при питании соответствующем. Они в норме есть у всех, но если человек, как мы разбирали в предыдущей передаче, имеет отклонение в питании, в массе тела и другие факторы риска, то, собственно, атеросклеротические процессы резко усиливаются, и одно из наиболее слабых и значимых зон, в которых атеросклеротический процесс развивается быстро и опасно для организма, это как раз могут быть сосуды сердца. Помимо формирования атеросклеротической бляшки в стенках сосудов, очень важным для развития ишемической болезни сердца является и нарушение свертываемости крови, то есть процесс образования тромбов. Ну, в том числе одним из важных элементов, который приводит к прогрессированию или формированию определенных обострений ишемической болезни сердца, является и сужение сосуда, по-медицински так называемый спазм. Стенокардия, как один из наиболее часто встречающихся видов ишемической болезни сердца, это понятие клиническое, то есть понятие, которое применяют в соответствии с жалобами человека, с его беспокойством на основании клинических так называемых симптомов. И он в первую очередь подразумевает и характеризуется болью в грудной клетке, имеет определенные характеристики достаточно важные и четкие. Я несколько подробнее на них останавливаюсь, потому что на самом деле диагностика и самодиагностика имеют также важное значение стенокардии для того, чтобы, выявив данный клинический синдром, человек мог вовремя обратиться, мог понимать свое состояние. Так, в частности, стабильная стенокардия характеризуется вместе с болью, характером боли, боль, как правило, давящего характера. Одним из важных составных описаний стенокардии является возможность иррадиации в левую руку, шею, нижнюю челюсть. И немаловажным может быть фактор, провоцирующий возникновение боли. В частности, типично стенокардия возникает после физического или эмоционального напряжения. Реже это может быть контакт с холодным воздухом. И физическое, и эмоциональное напряжение, они и контакт, скажем, с холодным воздухом, они неизбежно в рамках определенного рефлекса приводят к сжатию, повышению тонуса, к спазму сосудов, что, собственно, в свою очередь усиливает нарушение доставки кислорода к миокарду. И важным является, помимо локализации боли, повторюсь, боль локализуется в грудной клетке, чаще всего за грудиной, помимо иррадиации, помимо того, что она возникает после физического или эмоционального напряжения, очень важным является и четвертый принципиальный фактор для описания стенокардии. Это или резкое уменьшение, или полное прекращение боли в покое, или после применения нитроглицерина. Нитроглицерин – это очень важное средство, которое помогает снимать сужение, спазм сосудов, тем самым увеличивать доступ кислорода к миокарду. И поэтому нитроглицерин – это неотложное средство для снятия спазма сосудов, для вот купирования, как говорим мы врачи, то есть для предотвращения, собственно, существования или прогрессирования боли, как таковой стенокардии. Вот, собственно, основные понятия стенокардии, причем клинические симптомы стенокардии, они настолько, можно сказать, специфичны и типичны, что грамотный врач или знание этих симптомов, они помогают в подавляющем большинстве случаев очень правильно предположить и установить диагноз стенокардии. Если у человека есть все четыре признака, описанные вот выше, локализация боли за грудиной, характер боли, давящего характера, и с радиацией в левую руку, шею, возникновение после физической нагрузки или эмоциональной, может быть, и-или, то есть эти факторы могут и сочетаться, и купирование в покое или после приема нитроглицерина, то фактически диагноз на основании этих симптомов уже устанавливается с высокой степенью достоверности. Почему так важно знать о проявлениях стенокардии? Дело в том, что частота стенокардии, она достаточно высока. В частности, у людей старше 45 лет до 50-55 лет распространенность этого заболевания практически у каждой сотой женщины и у одного из 20 мужчин. То есть это очень существенная распространенность. А в возрасте старше 65 лет страдает как минимум, как показывают наблюдения, каждая десятая женщина и десятый мужчина. То есть, в общем-то, это значимое состояние. Вторым принципиально важным основанием для знания стенокардии, для образования в рамках стенокардии является то, что стенокардия является составной частью ишемической болезни сердца, с одной стороны, и, к сожалению, наиболее вероятным осложнением стенокардии является инфаркт. И поэтому выявленная стенокардия, ее эффективное лечение, оно значительно снижает риски развития инфаркта миокарда. А инфаркт миокарда, к сожалению, это финальная стадия стенокардии, заключающаяся в том, что если не удается восстановить ток крови, не удается обеспечить кислородом мышцу сердца, то в мышце сердца развивается некроз, ну или по-медицински инфаркт, а некроз в мышце сердца, к сожалению, неизбежно может вести к потере насосной функции и к острой сердечной недостаточности, остановке сердца. Поэтому, безусловно, разговоры о болезнях сердца, о знании симптомов, они принципиально важны и принципиально нужны. И в качестве аргумента важности данной проблемы хочу еще раз напомнить, что, к сожалению, до 50% населения во многих странах мира и в России, в частности, погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. А в самих причинах сердечно-сосудистых заболеваний есть две главные – это инсульт и инфаркт миокарда. И поэтому, говоря об стенокардии и как осложнении в виде инфаркта миокарда, мы, безусловно, делаем акценты на знания, понимание и общие данные, диагностики, ведения для того, чтобы ни в коем случае при наличии этих симптомов человек не списывал их на какую-то усталость, временное состояние, а вовремя обращался и, безусловно, получал эффективную помощь как таковую. К факторам риска, как говорит современная медицина, мы сейчас не говорим о причинах, потому что как таковая одна причина не существует при данном заболевании, а существует фактор риска, то есть набор тех или иных особенностей организма, болезненных состояний или привычек человека приводят в комплексе своем к развитию ишемической болезни сердца. Но традиционно, когда речь идет о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца выделяет так называемые изменяемые факторы риска, то есть те, на которые мы можем с вами повлиять, и, безусловно, они имеют первостепенное значение, потому как если они могут быть изменены и отменены, то и, соответственно, ишемическая болезнь сердца может быть или предотвращена, или протекать значительно мягче, менее агрессивно для организма человека. И вторая группа, так называемые неизменяемые факторы, которые включают, в частности, наследственность. Ну, мы не можем поменять наследственность, мы рождаемся с определенным набором генов, с наследственностью от родителей, от мамы и от папы. И поэтому, безусловно, если в роду человек совершенно четко знает, что у него мама или папа, ближайшие родственники по материнской или отцовской линии, второе поколение, бабушки или дедушки страдали ишемической болезнью сердца, страдали или у них был инфаркт миокарда, то это крайне важным является для раннего применения методов диагноза и раннего учета риска. Поэтому наследственность – это первый неизменяемый фактор. Второй – это возраст. К сожалению, по мужской линии у людей старше 55 лет и по женской линии старше 65 лет риски развития ишемической болезни сердца, стенокардии резко увеличиваются, и люди этой категории, безусловно, должны очень внимательно относиться к своему самочувствию и обязательно проходить вовремя профосмотр, о котором мы несколько позже более подробно поговорим, но, заканчивая эту фразу, напомню, что кардиограмму нужно делать как минимум раз в год обязательно человеку, независимо от наличия тех или иных симптомов. А в этом возрасте это просто обязательно вдвойне. Вот, пожалуй, основные значимые неизменяемые факторы, внимание которым должно быть принципиально значимым для выявления ишемической болезни сердца, стенокардии. Есть также так называемые изменяемые факторы риска. В первую очередь это особенности жизни человека, к которым относится курение. Мы неоднократно говорили с вами, что употребление никотина ни с одной медицинской точки зрения не может быть полезным. Это абсолютно вредная зависимость. Она достаточно серьезная зависимость и с точки зрения физической зависимости организма, когда человек не может бросить курить, и с точки зрения психологической зависимости, когда у человека формируется уже просто психологическая зависимость от курения как такового. А если говорить, насколько негативно влияет курение на сосуды сердца, то достаточно сказать, что человек, который выкурил одну сигарету, у него увеличивается давление, то есть увеличивается нагрузка на сердце, это раз. А второе, у него увеличивается частота сердечных сокращений, то есть, опять же, сердце должно работать в более интенсивном ритме. А в-третьих, при вот этой нагрузке у него еще и сужаются коронарные артерии. То есть фактически сердце загоняется вот в капкан, когда его заставляет работать больше, а кислорода из-за никотина поступает меньше. Это, в общем, ситуация, конечно, ну, просто очень тяжелая для сердца. Поэтому курение как важный фактор риска стенокардии, ишемической болезни сердца, должно серьезнейшим образом быть подвергнуто порицанию, если говорить о значении его для предотвращения развития стенокардии. Второй параметр жизни, изменяемый, который влияет на развитие стенокардии, это малоподвижный образ жизни. Речь идет в первую очередь, конечно же, об образе жизни современного городского человека, который, несмотря на кажущуюся свою активность, до работы едет на автобусе, значит, поднимается на лифте к себе домой, имеет шаговую доступность магазинов, работа в основном офисная, в кабинете. И это фактически самая такая неблагоприятная модель, отражающая современное состояние малоподвижного образа жизни. В этой ситуации является важным современные рекомендации медицины о том, что человек как минимум должен проходить 10 тысяч шагов в день. А в пожилом возрасте или при наличии каких-то противопоказаний, как минимум 5 тысяч шагов в день. Не за раз, а в течение дня. Если говорить по минутам, то человек до 35-40 лет должен проходить как минимум 100 минут в день ходьба у него должна быть, а человек в пожилом возрасте, значит, при наличии тех или иных ограничений, противопоказаний, если это ему комфортно и не вызывает препятствий со стороны сердечно-сосудистой системы, то как минимум 50 минут в день должно быть дополнительно к обычной жизни, дополнительная ходьба, активность, движение как таковой. Третий важный параметр стиля жизни, который, к сожалению, влияет на развитие ишемической болезни сердца, это стресс, психологический стресс. Достаточно, конечно же, вспомнить огромное количество неприятных случаев, когда молодые мужчины или женщины в цветущем возрасте, попадая в какую-либо стрессовую ситуацию, к сожалению, имеют развитие сердечных заболеваний как таковых. Ишемическая болезнь сердца, она, к сожалению, стоит одной из первых в рамках значения как осложнения при хронической стрессовой ситуации у человека. Это может быть и хроническая тревога, и хроническая депрессия. И поэтому, конечно же, здоровая психологическая атмосфера и на работе, и в семье, и у личности должна занимать, в общем, безусловно, важное значение, важное место в жизни человека. Среди так называемых изменяемых факторов риска, помимо параметров образа жизни, выделяют и значимые медицинские особенности, медицинские состояния, которые, выявление которых и лечение которых способно предотвратить развитие ишемической болезни сердца. Но, с другой стороны, если эти медицинские состояния не выявляются, если на них не обращается внимание, то, к сожалению, стенокардия, как вид ишемической болезни сердца, со всеми вытекающими последствиями, к сожалению, протекает естественным путем, не останавливаясь по сути своей. К этим медицинским состояниям в первую очередь относится дислипидемия. Если говорить по с перевода с медицинского на обычный понятный для нас язык, речь идет о нарушении содержания жиров в крови. Ну, все достаточно хорошо знают, я думаю, о уровне холестерина. И в первую очередь высокий холестерин был, есть и остается маркером, показателем, который свидетельствует о нарушении содержания жиров в крови, хотя с медицинской точки зрения вот эти нарушения жиров крови, они имеют целый перечень различных состояний. Это не просто высокий холестерин, это может быть и состояние даже при условно нормальном холестерине, высокие триглицериды, это могут быть изменения так называемых липопротеидов. Мы их разбирали с вами в передаче, посвященной атеросклерозу. Если в упрощенном варианте, напомню, для того, чтобы определить нарушение содержания жира в крови, нужно сдать всего лишь холестерин, это наиболее простой и доступный метод, то при более сложных и комплексных состояниях, конечно, надо сдавать так называемую липидограмму, то есть когда смотрится несколько показателей различных компонентов жиров в крови для того, чтобы более точно подбирать те или иные виды лечения. Следующее клиническое состояние, на которое должно быть обращено особое внимание для возможности предотвращения риска развития стенокардии или ее прогрессирования, это повышение сахара крови или повышение сахара крови в рамках так называемого фактора нарушенного усвоения сахара, нарушенная толерантность глюкозы, говоря по-медицински, или уже сахарного диабета. В первую очередь речь идет о диабете второго типа, если говорить о распространенности в популяции среди людей именно этого состояния. Следующее изменяемое состояние медицинское, которое очень часто связано с стенокардией или предшествует стенокардии, и которое требует обязательного лечения и контроля, это артериальная гипертензия. Поэтому крайне важным является для человека, для сохранения здорового сердца, контроль артериального давления как минимум один раз в неделю для молодых и обязательно для людей старше 35-40 лет раз в день, раз в два дня. Особенно если речь идет о каких-то колебаниях артериального давления или однократном даже его повышении. Значимым, безусловно, фактором модифицируемым является также и так называемая тахикардия, то есть учащенное сердцебиение у человека. Если в результате профилактического осмотра по данным кардиограммы или объективного осмотра врача у человека выявляется увеличение частоты сердечных сокращений больше 90, то это фактор, который при наличии других рисков должен, безусловно, быть взят под контроль для лечения и для формирования программ профилактики. Ну и, наконец, завершая разговор о изменяемых факторах риска развития ишемической болезни сердца, конечно же, следует отметить ожирение. Избыточная масса тела и ожирение, особенно по абдоминальному типу, когда у человека увеличивается в объеме живот, это одна из самых, в общем, неблагоприятных составляющих, которая провоцирует развитие ишемической болезни сердца. Человек может внешне не производить впечатление, скажем так, не производить впечатление полного, толстого, с избыточной массой тела, но именно ожирение абдоминальное, как показывают исследования, отложение жира в области живота оказывается самым драматичным именно фактором, который провоцирует развитие болезни сердца и стенокардии в частности. И, безусловно, нам важно с вами знать определенные нормы, вообще, что значит абдоминальное ожирение. Есть определенные нормы медицинские, которые на самом деле позволяют человеку самостоятельно определить, есть у него нет излишнее отложение жира в области живота. Это можно определить с помощью обычной сантиметровой ленты для определения объема талии. Нормой для мужчины является объем талии до 94 сантиметров, для женщин до 80. Если эти параметры выше, то фактически есть уже элемент абдоминального ожирения, если это еще связано с увеличением массы тела, то эта ситуация фактически как раз свидетельствует о целом комплексе расстройств обмена веществ, провоцирующих, в свою очередь, и стенокардию, и провоцирующих, в свою очередь, прогрессирование данного заболевания вплоть до осложнения как такового. Если говорить о стенокардии как о заболевании вообще, то важно отметить, что стенокардия, она может быть разделена на несколько, скажем так, определенных состояний. Первое – это стенокардия напряжения. Это возникновение комплекса симптомов, которые мы с вами перечислили, боль с определенной радиацией, локализацией, возникающая при физической нагрузке или при эмоциональном напряжении, проходящая в покое или при приеме нитроглицерина. Сама по себе стенокардия напряжения, она, собственно, может быть, первое, как впервые возникшее, это очень важно понимать, это ситуация, когда у человека возник приступ и не прошло еще одного месяца. Это вот в течение 30 дней речь идет о так называемой впервые возникшей стенокардии. Почему очень важно к этой впервые возникшей стенокардии очень внимательно относиться? Дело в том, что в определенных состояниях у каждого человека риск прогрессирования и переход данной стенокардии в инфаркт миокарда может быть очень быстрым, иногда молниеносным. И до месяца возникновения вот этих симптомов требует обязательного обращения к врачу, обязательного обследования и обязательного начала лечения. То есть ни в коем случае нельзя ждать, когда пройдет. Ни в коем случае. Вот первый месяц – это золотой период, когда нужно быстро поставить диагноз и, в общем, назначить лечение как таковое. Второй вид стенокардии, так называемая стабильная стенокардия, она уже у человека, ну так, типичная ситуация, диагностирована, человеку поставлен диагноз, он наблюдается, принимает лекарственные препараты. Но важно в понимании вот второго вида стабильной стенокардии определение так называемое по классам. Есть определенные классы, которые выделяют стабильную стенокардию на первый, второй, третий, четвертый функциональный класс. Первый функциональный класс – это стенокардия, то есть возникновение боли за грудиной, скажем, у человека при быстром подъеме в гору или при подъеме на третий этаж и более. То есть, как правило, такие люди испытывают симптомы при высокой физической нагрузки, в обычной жизни, в покое, там, при ходьбе даже, они могут много ходить спокойно, у них не возникает симптомов, и они при избыточной физической нагрузке игнорируют эту ситуацию. Этого делать нельзя, потому что, повторюсь, любой симптом типичный при стенокардии, возникший впервые, требует срочного, значит, обращения к врачу и начала лечения как такового. Второй функциональный класс стенокардии – это стенокардия, которая возникает при значительно меньшей физической нагрузке. Как правило, это ситуация, когда человек, скажем, проходит метров 500 или он поднимается больше, чем на один этаж, и у него возникают эти симптомы. Как правило, человек уже обращается, это беспокоит его, к врачу. Третий функциональный класс – это ситуация, когда у человека возникает вот типичные симптомы стенокардии вообще при незначительной нагрузке, фактически это ходьба на 100 метров или подъем всего лишь на один пролет лестницы. А четвертый функциональный класс – это стенокардия, возникающая в покое. Человек, скажем, утром встает, ему для того, чтобы почистить зубы, он уже испытывает стенокардию или в процессе чистки зубов у него настолько, значит, сложно изменены сосуды сердца, что минимальная физическая нагрузка уже приводит к тем или иным изменениям. Четвертый функциональный класс, так называемый стенокардия покоя, это также ситуация, требующая, как и все эти виды, но из них есть особо значимые, требующие, в общем, конечно же, срочной терапии как таковой. Если человек давно, значит, страдает стенокардией, очень важно, чтобы он не пропустил еще и третий вид, так называемый прогрессирующий стенокардии, то есть стенокардию, при которой, скажем, происходит переход из одного класса в другой. Вот человек имеет диагноз, лечится, принимает лекарственные препараты, все хорошо, ну он вот стабильно был со вторым классом стенокардии, а тут вдруг осень, весна, стрессовые ситуации, какие-то другие нагрузки, у него стенокардия стала более тяжелая, третьего или четвертого функционального класса. Эта ситуация также срочная, срочная для того, чтобы не пропустить прогрессирование и переход в инфаркт миокарда. Поэтому, еще раз повторюсь, первые симптомы. Симптомы, прогрессирующие уже при поставленном диагнозе или развившиеся в покое стенокардии, это стенокардии, которая требует срочной помощи, а в ситуации, если эта боль не купируется больше 15 минут, это скорая помощь, это неотложная помощь, потому что отличить стенокардию от инфаркта не всегда получается даже врачу. Поэтому в любой ситуации, когда боль сохраняется больше 15 минут, она не проходит в покое, не помогает нитроглицерин. Это ситуация, требующая исключения инфаркта миокарда для того, чтобы действительно вовремя предотвратить. А раннее обращение, оно серьезным образом помогает предотвратить инфаркт миокарда. Это очень важно помнить, потому что существуют такие золотые часы, когда человек может получить эффективную помощь лекарственными препаратами, растворяющими тромбы в сосудах, и это предотвращает развитие инфаркта миокарда, его прогрессирование и его осложнение как таковых. Поэтому всегда при разговоре стенокардии очень важно помнить, если она уже возникла, это, значит, срочное обращение к врачу. А в ситуации, когда она имеет интенсивные проявления боли или не проходит больше, чем 15 минут, это неотложное обращение к врачу, это неотложная скорая медицинская помощь как таковая. Важный аспект обследования пациентов со стенокардией включает, в общем-то, как стандартные методы исследования, которые мы с вами повторяем, когда говорим о диспансеризации, человек должен обязательно раз в год сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь из вены на биохимическое исследование, флюорографию, электрокардиограмму, значит, кал на яйцеглист. Это методы диагностики, которые нужны любому человеку, в том числе и человеку при малейших ранних симптомах стенокардии. Они уже, даже если он сдавал 3 месяца назад анализы, но у него вот через 3 месяца возник приступ стенокардии, он обязан их повторить полностью. Вот. Причем эти методы, они дают общее представление о состоянии организма, а после этих методов является принципиально важным проведение так называемых высокоспециализированных методов диагностики, которые могут включать в себя так называемое суточное исследование электрокардиограммы, так называемый Холтер ЭКГ. Человеку устанавливается датчик на область сердца, подключается к аппарату, небольшой портативный аппарат, который он носит с собой, и в течение суток записывается электрокардиограмма. Второй метод – это УЗИ сердца, очень важный и принципиальный. Ну, наконец, одним из самых точных методов диагностики ишемической болезни сердца, конечно, является коронарография, когда у человека с помощью специальных веществ смотрят проходимость сосудов сердца и определяют, есть сужение, нет сужения. Если сужения нет, то вероятность развития и вероятность подтверждения диагноза стенокардии у человека, как правило, крайне мала. Если у него есть сужение, скажем, меряется определенный процент и решается вопрос о дальнейшем лечении, когда человеку могут быть установлен специальный стент в сосуд, то есть стент, который место бляшки суженное, он его расширяет. Или в некоторых ситуациях человека, в общем, подвергают хирургическому лечению, плановому или в неотложном порядке, для того, чтобы осуществить и наложить так называемый шунт, то есть это искусственный сосуд, который позволит питать зону сердца, объединенную кислородом, и тем самым, в общем, болезнь, по сути своей, она после этой операции, она или стабилизируется, или даже регрессирует, если полностью удается восстановить кровоток по всем органам и сосудам. Основные лечебные мероприятия, которые важно помнить для человека при наличии стенокардии. Это первое, безусловно, диета. Принципиально важным является существенным образом пересмотреть все свои характеристики питания, которые были до того, как возникли факторы риска или сама стенокардия. Важным является по диете ограничение животных жиров, ограничение поваренной соли. Как правило, в рекомендациях дается даже четкое указание: менее 5 грамм в сутки. Что такое 5 грамм в сутки? Это фактически такой принцип «соль со стола», то есть на столе соли не должно быть. Да, в процессе готовки, варки, то есть какое-то подсоление, оно возможно, но уже в последующем солить пищу, досаливать ни в коем случае нецелесообразно, потому что соль является одним из факторов, прогрессирующих повышение давления, а мы с вами разобрали, что гипертония неблагоприятно влияет на сердце и стенокардию в частности. Очень важным в питании является увеличение доли растительной пищи, рыбы, морепродуктов. Ну, все это, безусловно, должно быть индивидуально оценено у каждого человека в зависимости от доступности как таковой по тем или иным рационам. Вообще идеальное питание для человека, стремящегося вести здоровый образ жизни, здорового сердца, это утром каша, идеально из таких необработанных злаков. Самая такая здоровая каша считается, это гречневая. В обед это овощной суп на рыбном бульоне, курица или индейки. Второе, опять же, курица, рыба или индейка с овощами. Ну и вечером это ужин, содержащий молоко, кисломолочные продукты, овощи. Это вот основа рациона как таковая, суть которой в том, что красное мясо крайне желательно из рациона убрать. Сливочное масло крайне желательно из рациона убрать, сладости, чистый сахар, печенье и другие вещи крайне желательно из рациона убрать, а пища должна быть максимально приближена к пище такого растительного происхождения, ну или православному человеку, безусловно, более понятно, что самым здоровым питанием для больного сердца является пища во время поста. Ну, с теми или иными, может быть, незначительными послаблениями, если есть та или иная особенность индивидуальной болезни у человека. Очень важным, помимо диеты, обратить внимание на изменение образа жизни. Прежде всего, на изменение факторов риска, как мы с вами уже проговорили. Отказаться от курения, алкоголь, к сожалению, крайне негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Важно обратить внимание на гиподинамию и изменить движение в сторону адекватных. Хотя, безусловно, когда у человека начинается стенокардия, самое плохое, что он может придумать, это начать бегать от стенокардии. К сожалению, это очень часто бывает. Люди увеличивают свою нагрузку, пытаются преодолеть боли в сердце, начинают вести непомерный, неправильный и неадекватный здоровый образ жизни, что, к сожалению, без лечения может сказаться негативно. Поэтому все должно быть очень мягко подобрано и, конечно же, на фоне лекарственной терапии. Сама по себе лечение стенокардии включает ряд препаратов. Если врач вам их назначил, вы обязательно, не сомневаясь, должны строго их соблюдать. Значимыми очень для лечения стенокардии являются так называемые препараты антиагрегантные, те, которые предотвращают слипание тромбоцитов. Второй класс препаратов – это так называемые гиполипидемические средства, средства, снижающие уровень холестерина в крови. Они очень важны для больных стенокардией. Ну и, наконец, третья группа препаратов подбирается индивидуально. Как правило, это препараты из области кардиологии, урежающие частоту сердечных сокращений, расширяющие сосуды, применяющиеся при гипертонической болезни как таковой. Даже при нормальном давлении эти препараты в определенных дозах могут подбираться для человека. Это очень важно. Те препараты, которые очень популярны и известны, так называемые нитраты, важно понимать, что они обязательно должны быть у человека в аптечке при стенокардии, но эти препараты, они не носят сугубо лечебного действия, они нужны только в качестве скорой помощи. А основные препараты для лечения – это препараты, которые мы перечислили выше, сосудорасширяющие для снижения холестерина крови, снижающие свертываемость крови. Это базовые препараты в настоящее время лечения, которых обеспечивает очень эффективный контроль за стенокардией и очень эффективную профилактику в отношении риска развития инфаркта миокарда. На этом информация, посвященная стенокардии, нами обсуждена полностью, а я, с вашего разрешения, отвечу на ваши вопросы, которые вы прислали к нам в передачу. Елена Николаевна из поселка Белоярский спрашивает, насколько полезны для организма человека грибы и насколько они вредны в нашей экологической обстановке. Уважаемая Елена Николаевна, ну, в рамках пользы грибов, к сожалению, информация минимальная. То есть сказать, что без них человек не может прожить, ни в коем случае. Поэтому относить их к незаменимым и важным нельзя. Без них человек может легко обойтись. Это факт. Первое. Второе. К сожалению, грибы – это грибы, да. Я попытался подобрать слово по классификации биологической, как таковой, вспоминая зоологию. Вот, у них отдельный класс грибы. Грибы – это особые, скажем так, функционирующие системы, которые очень чувствительны к экологической обстановке. Некоторые специалисты, биологи, они приводят пример и сравнивают их с пылесосами. То есть грибы всасывают в себя всегда соли токсических металлов, различные токсические вещества в организме. Поэтому если они собираются в экологически неблагоприятной обстановке, ну, вы сами понимаете, в общем, насколько это сложно, допустим, в пределах там, ближайших около города, то фактически человек с грибами употребляет и комплекс неблагоприятных веществ. Поэтому, честно говоря, мое личное мнение, что здесь лучше меньше. На самом деле, да лучше. На самом деле, в отношении грибов употребления. Второй вопрос. Как правильно спать? Подушка, положение тела во время сна? Можно ли спать на животе? При каком давлении? Как спать? Ну, в принципе, идеальная позиция для сна – это, значит, позиция или на спине, если у человека нет так называемого храпа по сути своей, потому что храп должен лечиться отдельно, или расположение на правом боку. Хотя научные дискуссии о положении тела во время сна, они на самом деле больше носят такой популярный характер, чем строго научно-медицински не доказано, что человек, который всю жизнь спит на животе, он значительно чаще страдает там теми или иными заболеваниями. Но такие наблюдения отдельные есть. И эти наблюдения говорят, что постоянный сон на животе повышает внутрибрюшное давление. Это сказывается и на дыхании, и на работе сердца. Расположение на левом боку дает большую такую физическую, значит, давящую ситуацию на сердце. Поэтому расположение на правом боку традиционно считается наиболее эффективным. При низком давлении как спать? В общем, нет таких показателей, хотя есть некоторые определенные рекомендации о том, что у человека в период острого снижения давления, безусловно, ножной конец должен быть выше, но для сна это не рекомендуется. Сон лучше, чтобы был или горизонтальный, или при некоторых медицинских состояниях даже головной конец должен быть чуть-чуть незначительно повышен. Это более физиологично для работы желудочно-кишечного тракта. Ирина Валерьевна из города Екатеринбурга спрашивает, в организме не хватает кальция, есть мел в таблетках, глюконат кальция, можно ли употреблять это дешевое средство для восполнения кальция, не навредив себе? Ну, во-первых, безусловно, я соглашусь с вами, обмен кальция и концентрация кальция – это значимые вещи, за которыми любой человек, занимающийся здоровым образом жизни, наблюдением за собой должен наблюдать. Но напоминаю, что помимо просто обмена кальция в организме, сейчас медицинское сообщество большое значение уделяет концентрацию витамина D. И любой человек может сдать кровь на концентрацию витамина D, и просто принимать кальций без витамина D – это очень малоэффективно. То есть если витамина D мало, то нужно принимать совместно и кальций, и витамин D. Это первое. Второе. Ну, глюконат кальция дает очень малую, на самом деле, доступность, и поэтому принимать его, значит, малоцелесообразно. Абсолютно малоцелесообразно. То есть нужно принимать специальные препараты, ну, правильно сказать, биологически активные добавки, если есть на то достаточное основание, сертифицированные, содержащие кальций, да, и они в аптеке, им вам могут порекомендовать, в общем, грамотные современные фармацевты при обращении в аптеку индивидуально по дозе и как таковым составляющим в зависимости от обмена веществ. Но напоминаю, что максимальное содержание кальция в организме содержится в молоке и в молочных продуктах, поэтому, конечно же, максимально нужно уважать и поддерживать употребление молока и молочных продуктов для здорового рациона питания. И Любовь Николаевна из города Краснотуринска спрашивает: у меня болят голеностопные суставы, что посоветуете? Посоветую, Любовь Николаевна, ну, в зависимости от возраста, не знаю, к сожалению, ваш возраст, первое, безусловно, сделать рентгенологическое исследование голеностопных суставов для того, чтобы посмотреть, нет ли там застаревших травм, нет ли там изменения костей, нет ли там изменения хрящевой ткани. Это, значит, первый момент. Второй момент, значит, если там выявятся признаки нарушения плотности костей, то обязательно посоветоваться с терапевтом или ревматологом на предмет употребления витамина D, кальция или препаратов, которые бы поддерживали достаточную плотность костей. Если при рентгенологическом или объективном осмотре выявляется, что в голеностопных суставах есть признаки воспаления, отек, повышение температуры над суставами, то есть они горячие, да, то речь идет вообще об артрите, о воспалительном заболевании, которое требует исключения как вторичного артрита на фоне нагрузки из-за массы тела, так и артрита, связанного, скажем, с аутоиммунными заболеваниями. Аутоиммунные заболевания лечатся отдельно, но если чаще всего артрит в голеностопных суставах связан с избыточной массой тела, то очень важно, первое, нормализовать массу тела, очень важно сделать анализ и начать принимать витамин D и кальций, но это если речь идет об вторичном поражении суставов на фоне остеопороза. Но мои рекомендации могут оказаться, к сожалению, не целевыми, не зная особенностей вашей и не попадающими на самом деле в те вопросы, которые вы мне задаете. Конечно же, самое правильное все-таки очно обсудить с врачом эту ситуацию для того, чтобы понять, что это дистрофические процессы, воспалительные, чтобы эффективно, в общем, подобрать терапию как таковую. Спасибо, уважаемые радиослушатели, вам за внимание. Как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, бодрости духа, не болеть. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.